подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
17 часов московское время. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Меня зовут Саша Макошенец. И сегодня традиционный пятничный эфир с Дмитрием Быковым, писателем, журналистом, литератором, поэтом. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте всем.
Ну что ж, Дмитрий Львович, мне кажется, две главные новости есть, которые сегодняшнего дня касаются. Начну с первой. Сегодня у Владимира Путина день рождения. Я сразу призываю наших зрителей поставить не за это лайк, а за нашу программу, но тем не менее можете написать Владимиру Путину какие-то пожелания, хотя я уже знаю, какой будет самым популярным. Дмитрий Львович, а вам есть что пожелать 70-летнему диктатору?
У меня сегодня другой праздник. Сегодня день рождения Анвелы Матвеевой, моего кумира и литературного учителя. И я, честно говоря, не понимаю, как можно в такой день поздравлять далеко не самого выдающегося ее современника. Но вы говорите, что это новость. Я вам напомню из Пастернака. «Смягчается времен суровость, теряют новизну слова. Талант – единственная новость, которая всегда нова». Здесь я, честно говоря, никакой новости не вижу. Поэтому, ну, что можно пожелать? Понимаете, к самому популярному пожеланию я присоединяться не хочу. Мне хочется, чтобы юбиляр увидел, и увидел как можно скорее, печальное дело рук своих, чтобы он понял, чтобы до него дошло. А что касается вот дня Анвелы Матвеевой, она, знаете, чем была замечательна? Она умела формулировать. Это помимо гениальных песен, помимо потрясающей такой сентиментально жесткой поэтической манеры, помимо потрясающе ярких красок и фантазий, и снов, она умела формулировать. Вот то, что названо, то отчасти побеждено. И всегда мне вспоминается: все едино. Нет, не все едино. Ум не глупость. Край не середина. Стол фонарный веселей простого. Пушкин одарённее хвостого.
Дмитрий Львович, хорошо, тогда значит, с Владимиром Путиным закончим. Перейдем к Нобелевской премии. Я сразу хочу немножко обострить здесь, дать цитату советника Зеленского Михаила Подоляка. У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова «мир», если Нобелевскую премию мира вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Вот вы видите в решении Нобелевского комитета какую-то несправедливость?
Я вижу определенную несправедливость в той области, которая мне понятнее, в литературе. И уж, конечно, у Нобелевского комитета был прекрасный шанс или солидаризироваться с Салманом Ружди, вне зависимости от его там покушения на него и от других внелитературных обстоятельств. Ну, просто писатель-то интересный. А был замечательный шанс наградить Лину Костенко или Сергея Жадана. Но Нобелевский комитет наградил Ани Рио, которая там сразу в нее полетели все камни со стороны правых израильтян. Она однажды имела неосторожность что-то такое подписать с осуждением политики Израиля. Для меня это как раз совсем не критерий. И нельзя мерить человека только по отношению к твоей стране. Мне кажется, тут пунктик больной у многих людей. Беда Ани Рио в том, что она блекла и скучно пишет, как мне кажется. Но это моя проблема. А премия, как говорила Ахматова, их премия, кому хотят, тому дают. Что касается премии мира, ну, подалека тоже, понятное дело, сейчас есть все причины субъективно эту премию оценивать. Мемориал не представитель страны-агрессора. Мемориал – это правозащитная организация, закрытая страной-агрессором. И всех русских чесать под одну гребенку – это тоже, понимаете, недалеко ушло от фашизма. И мне кажется, что при всем уважении к Михаилу Подоляку, это высказывание поспешно и не обдуманно.
Угу. Дмитрий Львович, я тогда хотел спросить отдельно про Ани Эрно, потому что тут такая любопытная, немножко витиеватая была формулировка, когда ей присуждали эту самую премию, за мужество и клиническую точность, с которыми она раскрывает происхождение, отчуждение и коллективное ограничение личных воспоминаний. Вот на ваш взгляд, насколько, даже абстрагируясь от того, что ей дали Нобелевскую премию, насколько она интересный писатель, стали бы вы ее просто рекомендовать там, нашим слушателям, зрителям?
«Обыкновенную страсть не стал бы». Это текст, который я читал внимательно, и который на меня не произвел большого впечатления. «События», наверное, стал бы, потому что вещь, рассказывающая о том, как она пыталась сделать аборт в 1963 году во Франции, наверное, это имеет некоторую общественную значимость. У нее есть повесть, забыл, как называется, о том, как ее мать умирает от Альцгеймера, и там, наверное, есть... Опять-таки, много точных клинических деталей, но понимаете, в чем дело? Если ты пишешь автофикшн, мне представляется, ты должен быть или очень незаурядным человеком, или ты должен писать его не только с физиологической откровенностью, но и с некоторыми духовными интеллектуальными прорывами. А как Герцен писал «Былое и дума». «Былое и дума» – это тоже автофикшн. Я вам больше скажу, черчиллевская история Второй мировой – это тоже автофикшн, потому что это не объективная история главной войны, самой кровавой в истории человечества. Это история о том, как и что делал Черчилль, такой своего рода роман воспитания, как эти 6 лет провел не последний среди европейских политиков и не последний среди англичан. Вот это автофикшн, который меня привлекает и волнует. А что касается жизни Ани Эрно, ну, у меня есть сильные сомнения в том, что жизнь скромной преподавательницы и неплохого хроникюра может представлять для меня какой-то экзистенциальный интерес. И более того, вот у Ахматовой, знаете, знаменитая формула: «Недостаточно бесстыдно, чтобы быть в поэзии». Вот автофикшн Анны Старобинец достаточно бесстыдно, чтобы быть поэзией. Ее можно любить, ненавидеть, но это написано кровью. А иногда там действительно желчью, но кровью. А мне кажется, что Нобелевская лауреатка этого года, она не дотягивает до настоящей такой температуры 39,5. Она остается в пределах 36,6. Я не требую от литературы потрясений, но мне желательно от литературы, по крайней мере, исповедальность. Мне, правда, очень нравится формулировка Нобелевского комитета «общественные ограничения частной памяти». Вот научились бы у нас бороться с этим, то есть с тем, чтобы общество диктует нам, что помнить и что думать. Научились бы бороться с этим, это был бы большой шаг вперед.
Да, также в чате нам пишут, что сегодня, помимо прочего, день памяти Анны Политковской. У меня сразу, в общем, родилась мрачная ассоциация с Рамзаном Кадыровым по этому поводу. И вот на этой неделе критики Минобороны, вы тоже, наверное, это заметили, подключились не только там какие-то военкоры или пропагандисты, которые там сегодня говорят одно, завтра другое, но подключились такие крупные фигуры, как раз Рамзан Кадыров, Евгений Пригожин. Как вы думаете, о чем это говорит?
Евгений Пригожин пока главным образом критикует Беглова, петербургского губернатора, который не дает ему по-настоящему развернуться. Значит, говорит это о том, что военное руководство не монолитно, что ситуация вошла в стадию распада «все против всех», что Владимир Путин, поздравляю его с днем рождения, не контролирует больше ее окончательно. И вообще, что пошло последнее обращение, да, такое уже рвут кусками полутруп. А под полутрупом я понимаю российскую военную спецоперацию, войну и военную доктрину. А я знал, я предсказывал, что после Путина мы вполне можем заплакать по Путину, потому что силы, которые мнят себя более радикальными, вполне могут перехватить повестку. Повестку во всех смыслах. Но Владимир Путин решил возглавить превращение серых в черные, решил войну инициировать лично. И таким образом у нас появилась надежда, что все гнойники успеют скрыться при нем. Вот то, что происходит сейчас вскрываются все гнойники. Не только расчехляются все зигбарды, не только заявляют о себе все поклонники спецоперации, не только все возможные подлости делают путинские сторонники, пропагандисты и прочие расхитители государственного добра, но сегодня еще и вскрываются гнойники всего русского ресентимента. Люди, которые хотят уже только убивать, которым неважно, никого денацифицировать, у которых нет никаких даже остатков путинских прежних идей и концепций, люди, которые просто наслаждаются чистым злом. Химически чистое зло. Оно сегодня вылезло на поверхность. Тем лучше, когда сыпь появляется на теле больного, болезнь, по крайней мере, можно увидеть, ущучить. Ну, если не излечить, я не знаю, насколько она излечима, то хотя бы назвать по имени.
А вот вы говорите, заплакать по Путину, я такой наивный вопрос задам, может быть, даже хуже, чем есть сейчас?
Ну, Саш, вы просто молодой еще очень человек, понимаете, хуже может быть всегда. И это же зеркально. Понимаете, во-первых, как известно, если тебя съели, есть даже два выхода. И некоторая вариативность, некоторый выбор всегда присутствует. Даже когда тебя приковали к столбу, ты можешь еще плюнуть в лицо приковавшему. Вот это последнее, чего они отнять не могут. Всегда есть некоторая дельта, некоторый градус возможного ухудшения ситуации. Я абсолютно уверен, что есть люди, которые гораздо хуже Пригожина, и люди, которые гораздо хуже Кадырова. То есть люди, у которых... А в принципе нет, даже тех рудиментарных, может быть, очень клановых правил, которые действуют для этих персонажей. Нет тех рамсов, которые вообще можно попутать. А есть тут такая чистая хайдовская жажда убивать-убивать. Наверное, есть. Но наше преимущество в том, что Владимир Путин создал такую идеальную сумеречную среду для выхода всех этих персонажей на поверхность. Они таились, сидели где-то глубоко в подсознании, понимаете, они маскировались, они пытались приспособиться, адаптироваться к Европе и остальному миру, чтобы их туда пускали. Владимир Путин всех расчехлил, сорвал все всяческие маски и показал миру истинное лицо России. А вот то, что маскировалось, то, что пряталось, то, что выдавали за особую рациональную русскую ментальность, за непостижимую русскую духовность, за божественную русскую соборную, вот все, что выдавали за эти непостижимые слова, все, что прятались за словами «он русский», это многое объясняет, он это все расчехлил и во всей ужасной наготе, во всей гнойной наготе показал миру. Ну и мир увидел. И я думаю, что заодно это... за наглядность. Он Путину будет благодарен. Я думаю, на памятнике Путину, а памятник надо бы поставить. Не знаю, с какого он будет материала, но надо бы поставить памятник и на пьедестале написать «Благодарная Россия за наглядность».
Не хотел я много сегодня про Путина говорить, но последний вопрос, наверное, все-таки задам. На этой неделе как раз Путин встречался с учителями в честь Дня Учителя. У них там состоялся с учителем истории довольно забавный диалог. Я для зрителей наших поясню, кто, может быть, не слышал. Путин спрашивает, в чем причина пугачевского восстания у этого истории учителя? Он отвечает, ну, грубо говоря, жестокое крепостное право. И Путин говорит, не только из-за этого. Дело в том, что центральная власть была ослаблена. И вот, Дмитрий Львович, у меня такой вопрос. Как вы думаете, интерес Путина к истории, он строго утилитарный, он в этих книгах пытается найти ответ, как не совершить ошибок, как удержать власть?
Не центральная власть была ослаблена. Центральная власть, наоборот, укрепилась и отняла у казаков и главную привилегию – торговлю солью. Вот когда она стала все больше капать... Когда она стала отнимать преференции, вот тогда они взбунтовались. Как раз укрепление русского абсолютизма, абсолютная централизация страны, отъем последних привилегий у казачества Яицкого, которое, кстати, вообще традиционно, как любое казачество, оно лояльно, пока не ограничивают их какие-то экономические и личные права. А вот это и привело к пугачевскому восстанию. Ему не худо бы перечитать, а учитель истории, который, наверное, сам давно не перечитывал трехтомник Шишкова, Емельян Пугачев. Ну, и есть еще и научные работы, но просто трехтомник Шишкова очень нагляден в этой области. Как раз укрепление русского абсолютизма и привело к тому, что последние островки независимости начали подавать голос. И, конечно, мечта о народном царе, о Петре Третьем, она и позволила Пугачеву самозванствовать довольно успешно и на довольно обширных территориях. Кстати, Я очень рекомендую всем роман Юрия Домбровского, первый его вообще роман, а как раз о Державине, о том, как Державин участвовал, он и называется Державин, первый том этого романа, второй он не написал, о том, как он, там, «Крушение империи» называлась книга по замысле авторском, как Державин участвует в подавлении пугачевского бунта. И почему поэт, казалось бы, человек до известной степени духовный и моральный, лично наблюдает за казнями пугачевцев? Почему это поэту интересно? Пушкин писал из поэтического любопытства. Но это довольно циничный взгляд на вещи. Дело в том, что поэты очень часто поддерживают власть, потому что для поэта порядок, иерархия, власть – это серьезный авторитет, он сам на это претендует. И это объясняет, кстати говоря, блистательно, почему подавляющее большинство российских зет-писателей поддерживают эту власть. Это такой страшный роковой державинский выбор. Вот об этом стоило бы поговорить. Как раз всегда, во все времена, попытка власти окончательно вертикализироваться, отобрать последние преференции, привилегии, она и приводит к тому, что страна, ну, начинает бунтовать. Если не доходит через общественные какие-то понятия, то через экономические доходит очень быстро. Но этот учитель истории, по всей вероятности, не осмелился возразить. Тут крепостничество было вообще ни при чем, потому что, собственно, на Ярике крепостничество никакого отношения к положению этих казаков не имело. Это восстали вольные люди и беглые каторжники вроде Хлопуши, который был, кстати, выдающимся гениальным полководцем Сковородком. Вот об этом стоило бы поговорить, но, к сожалению, мы все эти дискуссии вынуждены откладывать на потом. И я полагаю, что как раз в ближайшее время будет жутко интересным с точки зрения осмысления русской истории.
Но согласитесь, симптоматично, что Путин везде видит слабую власть, даже там, где ее нет. То есть это, наверное, указывает на какие-то психологические черты.
Видите, интересная все тема, тут есть о чем разговаривать. Путин неоднократно, отвечая на вопрос, кто его идеал правителя, называл то Екатерину, то Петра. Действительно, Екатерина Великая является собой, ну, как бы такую симметричную Петру относительно середины XVIII века, симметричную Петру личность. А Петр основал Петербург, Екатерина основала Одессу, также спланированную, также расчисленную, но если для Петра это северная военная административная столица, то Одесса как бы столица южная, торговая и более либеральная. Да, при Петре процветал Феофан Прокопович, при Екатерине процветали Фон Визин и иные просветители, хотя процветали в строго отведенных рамках. Понимаете, когда Радищев искренне поверил в либерализм и написал свой памфлет, очень ядовитый, очень смешной памфлет «Путешествие из Петербурга в Москву», что с ним случилось, все помнят, да, «Вострок и Лимский еду», знаменитые стихи. Екатерина, она для Путина действительно некоторое время, в относительно либеральные времена, служила, если не идеалом, то моделью. Потому что при ней, с одной стороны, жесточайшим образом отнимались привилегии. Да, помните, когда «Мадам, превосходива, порядок расцветет», писали ей учтиво Вольтер и Дидеро. «Лишь надо народу, которому вы мать, скорее дать свободу, скорее свободу дать». «Месье», — возразила она, «в уме камля». И тут же прикрепила украинцев к земле. Это все у Гоголя «В ночь перед Рождеством» подробно отражено. Она была женщина, не лишенная обаяния, не лишенная государственного мышления, но она показала с поразительной наглядностью всю обреченность любых оттепелей. При ней, конечно, какая-то оттепель была. Она сама писывала кое-что, да, писывала даже в сатирический журнал, но судьба Новикова, который попытался было просвещать серьезно, тоже чрезвычайно показательна. А она, понимаете, Крылов вообще чуть с ума не сошел, когда почту духов прикрыли. Помните, когда Грибоедов ему читал «Горе от ума», он заметил, что Крылов плачет. Не смеется, а плачет. Я говорю, что с вами, Иван Андреевич? Да? Неужели я бы так не мог? Но при матушке-то Екатерине, ты знаешь, что за мной было бы за это? Он, все они очень хорошо понимали, что было бы при матушке Екатерине. Поэтому Екатерина с поразительной наглядностью продемонстрировала всему миру обреченность, невозможность половинчатых оттепелей расцвета искусств при тоталитарной власти. Очень хорошую эпитафию написал и Пушкин. Насильно блуда умела, старушка умная жила, приятно, но немножко блудно. А Вольтеру лучший друг была, писала прозой, плоты жгла и умерла, садясь на судно. Вот здесь этот каламбур насчет судна. Очень Вольтеру лучший друг была, писала прозой, флоты жгла. Вот это и есть поразительная модель всего русского просвещения. У Путина тоже была репутация просвещенного либерала, которая закончилась полноценным фашизмом.
Дмитрий Львович, раз мы уж перешли на тему учителей и образования, тоже хотел с вами одну тему обсудить. Есть такое мнение, в частности, вот мой коллега Леонид Волков иногда об этом говорит, что будущую послевоенную Россию ждет очень сложная задача. Это речь идет не только о людях, которые с фронта вернутся, а об учителях, да, которые, в общем, приучены в фальсификациях участвовать, приучены там рассказывать про патриотизм или ругать людей за то, что они на митинг выходят, ну, я имею в виду школьников. Вот насколько вам кажется, это масштабная эта проблема и что вообще делать с российским образованием, если у вас такие мысли? Пардон за такой широкий вопрос.
Ну, как вам сказать? У нас есть довольно серьезная, на самом деле, серьезная такая педагогическая собственность, серьезный такой ноу-хау. Это движение учителей-новаторов 70-х годов. Оно показало с поразительной наглядностью то же самое, что, собственно, происходило с Екатериной, что половинчатое оттепель невозможно, что невозможна революция, реформация в педагогике, какие бы талантливые люди там ни работали, Ильин, Шаталов, Соловейчик, ну, это все люди, на которых так или иначе держится современная методика, методика современного преподавания. Коммунарские движения, к которым можно по-разному относиться, но там были интересные идеи. Да даже методология – это порождение педагогики, там, о чем мы говорим. Но 70-е годы, там, во времена Ильинкова, например, это все бурлило, это вызывало определенные вопросы. И все это задохлость. Потому что, давайте назовем вещи своими именами, в тоталитарной системе не может быть хорошего образования. В тоталитарной системе вам поставлены, раз уж упоминать сегодняшнего юбиляра, как скажет Павел Матвеевич, скачи, но лишь от сих до сих. Вы не можете учить детей тому, что вам кажется интересным, правильным. Вы не можете учить их свободе мысли, потому что вы, во-первых, обложены огромным количеством методических пособий, во-вторых, страшной бюрократической отчетностью, и, в-третьих, абсолютным идиотизмом начальства, потому что вам ставят над вами не педагога, не теоретика, а менеджера, и менеджера, как правило, абсолютно бездарного. Вот что происходит с Артеком, например? Да? А Алексей Каспаржак, которого поставили туда сначала руководить, потомственный талантливый педагог. Его довольно быстро вытеснили оттуда, потому что это та должность руководства лагерем в аннексированном Крыму, на которой нельзя быть хорошим. Вы понимаете, при том, что он искренне старался быть хорошим. Я к тому, что никакой педагогической реформы, пока у нас не появится элементарной свободы концепции, не будет, и детей будут растить, как стойких оловянных солдат. Но это ненадолго все. Понимаете, мы же все говорим, что будет, не будет. Я все время напоминаю этот любимый анекдот Дениса Драгунского. Доктор, можно мне водочки? Какой будущее? Ну не сейчас, а будущее. В каком будущем мы говорим? У этой системы горизонт будущего – дни, даже не недели. А мы тут обсуждаем, что будет, что будет. Они все возможное сделали для того, чтобы вырыть себе яму и подпилить над нею сук. Они уже сейчас летят с этого сука в эту яму. Это может исторически занять какой-то небольшой отрезок, но очень небольшой.
Ну, Дмитрий Львович, вы как раз упомянули такую категорию людей, и среди учителей их много, которые вот до сих пор пытаются как-то искать компромиссы, что-то придумывать для того, чтобы, там, может быть, не пичкать детей пропагандой, но вот, может быть, я как-то смогу каким-то витиеватым языком донести правду. Ну, в общем, теория малых дел. Вот насколько в нынешней России такая стратегия губительна или нет?
Хорошо. Разные стадии болезни предполагают разную лекарственную терапию. Дело в том, что мне всегда вспоминается фраза Бориса Стругацкого из романа «Поиск предназначения». «Болезнь ваша, дорогой Станислав, из стадии терапевтической перешла в стадию хирургическую». Ну, там главный герой, он до какого-то момента, пока у него камни были в печени, он пытался сахаром лечиться, там, печень сахарок любит, ему мать говорила. Но он сидел, глотал тот сахар, пока боль не стала нестерпима. Потом он чуть не помер, но его спасли. Мораль здесь та, понимаете, что... А терапевтическая практика, ну, она до какого-то момента, наверное, хороша, ну, что сразу-то резать. Ну, а сегодня болезнь вступила в стадию хирургическую. Я совершенно, понимаете, не против теории малых дел. Я не хочу вовсе говорить, что сотрудничество с режимом исключено во всех ситуациях. Наверное, в ситуации оттепели ранних 60-х сотрудничество с режимом, ну, тоже, конечно, не пряник. Тоже не праздник, тоже мало радости. Но без этого не возник бы театр на Таганке, если бы Любимов не ходил к Фурцевой и так далее. Ну, какие-то вещи были бы невозможны. Там не было бы госфинансирования лучшего российского кинематографа. В конце концов, «Летят журавли» снято на государственные деньги. Ну, давайте там, понимаете, какие-то моменты сотрудничество с режимом возможно. Более того, без этого сотрудничество ничего не сделать. Какие-то моменты сотрудничество с режимом – это позор, проказа и клеймо на всю жизнь. Ну, есть режимы, с которыми нельзя сотрудничать. Опять к вопросу о теории малых дел. Вот нынешнее время, оно хорошо в одном отношении. Теория малых дел потерпела позорный крах. Вот люди, которых отбирали там, в Минцифры для какой-то комиссии по запуску тех-то или иных проектов, ну, так, в общем, функция как бы цензуры с человеческим лицом. Многие приличные люди отказались туда идти, ну, потому что сегодня они говорят, там, те, кто не отказался, они говорят, а если это буду не я, это будут другие. Вот сегодня, наконец, та ситуация, когда надо пропустить вперед других. Я небольшой, конечно, фанат «Юный морец», особенно в ее нынешнем положении, в ее нынешнем статусе, хотя нельзя не признать, что у нее были гениальные стихи. Но огромный был поэт, что говорить, и я сам ходил к ней с удовольствием и всегда говорил ей абсолютно искренние комплименты. Блестящий был поэт временами. Вот ей приписывается такой ответ. Однажды Евгений Александрович Евтушенко, который доказывал как раз необходимость сотрудничества с властями, ну, чтобы диссидентов выпускали, чтобы за кого-то слово замолвить, он говорит, ну, что вы все вот лезете с вашими письмами, с вашими протестами, что мне опять за все говно жрать? На что ему юный морец сказал, Жень, раз в жизни объяви голоду.
Хорошо, ладно. Я хотел еще дополнительный вопрос по этой теме задать, но я думаю, ладно, перейдем к другой, потому что уже, по-моему, идеально ее закончили. Хотел отдельно какое-то внимание уделить конспирологии в России. У нас вот вышло расследование про Татьяну Голикову. Оказалось, что она зарабатывает чуть ли не на каждой прививке в стране, буквально, как говорили конспирологи. Дальше была история, ну, точнее, давно еще была и до сих пор есть история с рязанским сахаром. Тоже раньше воспринималась как конспирология, сейчас уже... Многие, наоборот, считают, что это ровно так и было. То же самое отравление Навального ФСБ. Ваше, в конце концов, отравление, я буквально сегодня читал публикации, где вы говорили, что, ну, вряд ли меня отравили, значит, мои враги. А в итоге вот как оказалось. То, что в России оказывается правдой такая самая, казалось бы, дремучая конспирология, о чем это говорит, на ваш взгляд?
Двух вещей. Конспирология – это вообще примитивная версия религии. У меня была большая статья о том, что конспирология – это религия Третьего Завета. Это, как правило, от неспособности воспринять сложный мир, воспринять христианство. То есть вот попытка везде увидеть заговор – это КГБшное, в общем, мышление. Это персонификация общественных, неуправляемых, спонтанных процессов. Это не Россию окружили враги, а будущее наступает на нее и так далее. Мы об этом говорили много раз. Второе, вот то, о чем вы говорите, там, что травили, не травили, это не конспирология, это другое. А в России власть всегда умудряется вести себя глупее, чем думают аналитики. Это не конспирология, это другая история. Мы все время думаем, что там сидят какие-то тоже аналитики, стратеги, что они планируют какое-то для России развитие. Нет, они тупо идут по списку Координационного совета и травят или сажают, или выгоняют из страны по одному всю эту публику, которая никакой опасности для них не представляла, а наоборот пыталась с ними разговаривать еще в 2011-2012 году. Значит, действительно, российская власть всегда бьет рекорды идиотизма. Но, к сожалению, это вещь предопределенная. Я могу вам сказать, почему. Мне, кстати, очень приятно все-таки, что они меня травили. Знаете почему? Потому что, ну, ценят черти. Это означает, что я не такой уж плохой поэт, что я поэт хороший. А плохих-то не травят. А, так вот, к вопросу о Эльмире Матвеевне, которая говорила, ну и я, значит, немножко художник, если Недругов ради заимела. Наволь Николаевна, как вас не процитировать в ваш день рождения, ваш праздник? Так вот, возвращаясь к проблеме, почему российская власть всегда ведет себя наихудшим образом, выбирает наиболее идиотские сценарии, видите, это неизбежная математически наглядная модель действия, когда вы всех умных считаете подозрительными, когда вы систематически насаждаете вокруг себя тупость. Рано или поздно у вас в экспертах оказываются даже не диванные аналитики, у вас в экспертах оказываются люди с церковно-приходским образованием. Это нормально. Это просто доказательство того, что при такой стратегии, при такой отрицательной селекции вы обречены, и всякий тоталитаризм обречен, потому что всякий тоталитаризм набирает себе верных мест умных. Так что то, о чем вы говорите, это на самом деле довольно оптимистическая констатация.
А, даже так. Хорошо. Дмитрий Львович, хотел еще вопрос задать, который, в общем, тема немножко уже устарела, но все-таки впечатлило меня сильно выступление Охлобыстина, когда он кричал со сцены Гойда. Ну, по, в общем, главной причине, много кто читал Сорокина, они отметили вот эту вот какую-то очень подозрительную параллель. Поясню для наших там зрителей, может быть, кто еще не успел прочитать, что именно Гойда кричали опричники в финальной сцене во время такого братского соития. Как вы думаете, это такое совпадение или, может, нам подмигивает как-то Иван Охлобыстин?
Нет, ну, Саш, ну, до Сорокина мы читали «Князя Серебряного», а до «Князя Серебряного» читали «Карамзина», и что Гойда – боевой крик опричников, некоторые из нас имеют представление. Но тут не в этом дело. Тут вы правильно поставили вопрос, и вопрос, который для меня актуален, в какой степени Охлобыстин юродствует, а в какой искренне на это ведется. Охлобыстин – человек с очень сильно измененным сознанием. А оно изменено разными практиками. Думаю, не только алкогольными или не только там вещества какую-то роль сыграли. У меня была такая версия, что почему Иван Охлобыстин пошел в попы. Он узнал, что попу обеспечивают приход. А приход для Ивана понятие не праздное. Но дело в том, как мне кажется, что играет ли Охлобыстин, заигрался ли он, хочет ли он на собственном примере показать распад личности, которому неизбежно ведет такая идеология и такое поведение. Я думаю, он действительно ставит на себе какой-то жестокий и страшный эксперимент. Правда, он, конечно, не того масштаба литератора, как Лимонов, который на себе тоже ставил эксперименты с Дугиным, с «Завершим реформы так, Сталин, Берия, ГУЛАГ». И он, кстати, хвалил мою статью, где это о нем написано, что он на своем примере демонстрирует пагубность или, по крайней мере, опасность некоторых практик. Но вот с Охлобыстиным, человеком гораздо менее талантливым, все-таки происходит, на мой взгляд, некоторая художественная акция. Он заигрался, конечно, кричать «Бойда» на Красной площади, это даже не радикально, а было просто опасно, потому что это действительно прямые игры с сатаной. Но, может быть, он так понимает юродство, потому что, знаете, московские юродивые тоже вели себя, как правило, довольно нестандартным и часто вызывающим и абсолютно провокативным образом. Такие юродивые, как святая блаженная Ксения Петербургская, например, самая чтимая мною святая, она таких вещей себе не позволяла, но тоже иногда довольно резко провоцировала окружающих. Он заигрался дальше. Я не думаю, что когда-нибудь причтут клик святых, но для меня несомненно, что он вольно или невольно, вот что важно понять, вольно или невольно, он на своем примере демонстрирует, к чему приводит вот этот духовный сифилис, вот этот русский национализм в сочетании с агрессией, ксенофобией и государственничеством. Он на своем примере как бы показывает, как быстро гниет человек, охваченный этим процессом. Думаю, что в этом есть своеобразная жертвенность. И думаю, кстати, что очень многие из сегодняшних, так сказать, Z-фанатиков будут говорить, а я вот это делал, чтобы нарочно вас эпатировать и вам показать, как это бывает. Да? Ну, никто им все равно не поверит, но в любом случае нельзя не поблагодарить за еще один пример колоссальной наглядности. Даже о Сталине можно спорить. Там были какие-то моменты, которые можно подвергать разнообразной трактовке. Даже о Берии можно спорить. О Путине нельзя.
Дмитрий Львович, а вот тогда хочу про Лукашенко вспомнить. Он недавно отметился очередным, значит, заявлением замечательным, запретил ценам расти. И он регулярно такие пассажи выдает очень абсурдные, и при этом он умудряется быть и очень жестоким, как мы видим, диктатором, и при этом очень комичным. Вот у меня к вам вопрос. Лукашенко – это литературный персонаж?
Ну, Саш, все литературные персонажи, даже мы с вами. То есть для этого нужна просто некоторая выраженность наиболее гротескных черт. Быть литературным персонажем не заслуга, ну, вообще не штука, это не трудно. Лукашенко с этим его запретом расти ценам, это мне напоминает знаменитую фотографию Коммерсанта, когда он вот так вот с указывающим перстом запечатлен, и подпись, не помню, Васильев, кажется, ее придумал, Лукашенко указывает куда дуть ветру. Действительно, не без того. Но тут проблема в ином. Знаете, он же иногда в своем юродстве заигрывается и доигрывается до настоящих перформансов. Вот он подарил Путину на день рождения трактор. Трактор «Беларусь». Теперь ему придется в имуществе наряду с прицепом к Ниве указывать свой, значит, трактор. Но этот трактор интересен чем? В нем может быть намек. Может быть, это намек на поросенка Петра. Вы помните, да, который он, что сделал он с трактором перед тем, как покинуть Россию. А может быть, это намек на то, что Владимиру Путину пора сменить род занятий, и вот на тебе трактор, паши. Может быть, это указание на то, что политика Путина так же примитивна, как этот трактор. Неважно. Важно то, что этот подарок уже переходит из гротескных в разряд высокой символики, высокого символизма. И я думаю, что в истории этот подарок останется. Это запомнится. Ну, как запомнится все, что делает Александр Григорьевич. Напрасно он надеется, что мы что-нибудь забудем. Такое не забывается.
Дмитрий Львович, ну раз мы начали говорить о написании литературы, у меня такой тоже вопрос. Вы наверняка сталкиваетесь с тем, что новости очень быстро устаревают. Вроде вчера говорили о ядерном ударе, дальше сегодня уже там про Илона Маска что-то говорим, дальше что-то высказалось Лукашенко, и казалось бы, даже важные события, например, там Северный поток, который прорвало, они забываются буквально за день. Вот сталкиваетесь ли вы с таким, и насколько сложно, например, писать, когда то, что было актуальным вчера, уже сегодня не актуально?
Нет, Саш, вот здесь я хочу подчеркнуть принципиальную особенность текущего момента. Раньше действительно одни новости сменяют другую, там это идет такой процесс наползания волны на берег, и каждый следующий отпечаток как бы новее предыдущего. Сегодня это не так. Сегодня над всеми новостями висит глобальный аморализм, глобальный страх войны ядерной, глобальная беззаконность, аморальность, ну какая-то вызывающая мрачная гротескность происходящего. Давит бетонная плита. Знаете, мне вот посчастливилось, спасибо Валерию Петровичу, целиком посмотреть сериал «Надвое». А там все обсуждают довольно глупо, по-моему, первые две серии, но там по первым двум сериям мало что понятно. Это как раз история о том, гениально почувствованная Тодоровским, как сгущается в воздухе атмосфера угрозы, абсурда, лжи. Это задача, да, которую, примерно, простите за аналогию, я себе оставил в романе «Июнь». Показать, как на любовную историю влияет общественная ситуация. Как мальчик с девочкой, вместо того, чтобы любить друг друга, начинают друг друга изобретательно мучить, бить, пытать, пока это не кончается вообще там, ну, полной уже оргией. А это, впрочем, это же дело Висконти в «Гибели богов», простите за такой ряд. В сегодняшней России сгущалось на протяжении последних 10 лет, а в последний год так просто уже дышать было нечем, сгущалась атмосфера бетонной плиты, которая на всех наползает. И вот эта новость, она, конечно, не нова, но она подчиняет себе все остальное. А могут меняться худо-бедно информационные поводы, но атмосфера вскрытия очень большого нарыва, от которого забрызгает гноем всю землю, эта атмосфера присутствует в обществе постоянно. Это сложная атмосфера, с одной стороны, страшной гнили, с другой – радикального очищения. И поэтому люди пишут такое количество стихов. Понимаете, в депрессии стихов не пишут. То, что происходит, не депрессия ни в коем случае. Это лихорадка, болезнь, кризис, тяжелейшая стадия, может быть, смертельный риск. Но в конечном итоге это оздоровление, и люди не могут этого не чувствовать.
Дмитрий Львович, раз я все-таки упомянул Илона Маска, хотел и про него тоже спросить. Дело в том, что он тут недавно в Твиттере, я опять же поясняю для зрителей, поделился своими соображениями о том, как нужно вести переговоры о мире, то, что нужно отдать и Крым, и Донбасс. Это, естественно, привело к такому холивару, особенно внутри Твиттера. Вот, на ваш взгляд, почему вообще, значит, он высказался, на ваш взгляд, и почему так внимательно люди за этим следят? Насколько ли это важно?
Саш, тут у нас в одной американской газете, в «Нью-Йорк Таймс», недавно появилась статья о том, почему Трамп идет на очередные выборы и становится наиболее таким популярным кандидатом от республиканцев, хотя, наверное, понимает, что ему по возрасту и не надо бы возвращаться. Он понимает, что единственный способ привлечь финансирование и внимание сегодня – это продолжение политической карьеры, которой, может быть, у него давно нет ни способностей, ну и душа не лежит. Но Маску надо создавать инфоповод, потому что это так или иначе привлекает внимание к нему, к Тесле, к интернету, спутникам, к чипам, к его компании. А иногда эти инфоповоды он создает, полемизируя с Рогозином. А иногда он эти инфоповоды создает, ляпнув что-нибудь про Украину и ляпнув, в общем, глупость. Некоторые говорят, что это он влюбился в русскую космонавтку. Я думаю, что он любит жену, и русские космонавтки его не очень интересуют, хотя по-человечески он, безусловно, к ним привязан. Но так или иначе, не надо во всех телодвижениях Маска, ну, как и во всех высказываниях Трампа, видеть какое-то осмысленное зерно. Человек увеличивает капитализацию. Она у него упала на 9%. Упала до этого заявления, что важно подчеркнуть. Но ему важно как-то ее поднять. Ему важно привлечь к себе людей, которые говорят, ну, что вы воюете? Давайте замеримся, что там какие-то... У какой-то Украины разногласия с какой-то Россией. Они не очень знают, чем Украина отличается от России, где она вообще на глобусе расположена. Да, как мне когда-то сказала Сью Таунс, большинство людей, которые судят о британской политике, не знают «where the fuck is Britain». Ну вот так они вот судят об Украине. Понятия не имеют, где находится эта горячая точка на карте. Я полагаю, что Илон Маск об украинской войне, об ее причинах, о истоках украинского национализма, украинской государственности, об истории украинской культуры и так далее, знает не больше, чем знаю я об Илоне Маске. А у меня самые общие и самые примитивные о нем представления. Поэтому, ну, сказал и сказал. Понимаете, ну, не на всякие, так сказать, публично случившийся пук в обществе нужно реагировать дружным зажиманием носов или, наоборот, криком «О, свежестью повеяло». Ну, повеяло, ну, сказал. Понимаете, кстати говоря, к тому, что мы с вами говорим, наши слушатели относятся не слишком серьезно. Им вот интересно. Человек имеет право высказать свое мнение. Илон Маск тоже человек.
Хотя, я думаю, есть и те, кто сомневается. Хорошо, тогда...
Реальное лицо, клянусь вам, я его видел.
Отлично. За две недели Россию покинули около 700 тысяч человек. Это такую цифру на этой неделе опубликовали. Я хотел к вам с таким коротеньким вопросом. Что порекомендуете читать в эмиграции? Потому что у нас, я так понимаю, немало зрителей, которые в том числе сейчас находятся в эмиграции.
Этот вопрос очень важен. Я считаю идеальным иммигрантом, ну и вообще идеальным человеком, идеальным типом русского характера. Я считаю Набокова. Он никогда не жаловался. У него была каторжная, страшная жизнь. Жизнь аристократа, брошенного во двор отбросов. И он написал, что моя жизнь... Это не бутерброд с дерьмом. Его спрашивают там. Толстому прописывается высказывание, что жизнь – это бутерброд с дерьмом, и его надо съесть побыстрее. Он отвечает, не помню у старика такого высказывания, хотя высказаться он крепко умел. Но что касается меня, моя жизнь – это свежайший хлеб, свежайший багет, на который намазано альпийское масло и альпийский мед. Это сказал человек, у которого не было денег поехать на похороны матери, человек, который давал уроки бокса и тенниса, человек, который не мог получить нигде работу, которого выгнали из Европы, выжили, которому пришлось покинуть Европу и в 40 лет оставить имя и карьеру главного писателя эмиграции, чтобы начать писать по-английски и начать жизнь с нуля. Человек, который пережил две мировые войны и революцию, который прожил страшную эпоху и прожил ее с таким достоинством, с таким блеском и оставил след в таком количестве областей, начиная от энтомологии и кончая языкознанием. Гений это сказал. Понимаете, вот надо уметь себя вести как принц в изгнании, а не как поберушка на чужих помойках. Вот это, мне кажется, урок всем, кто находится в изгнании. Приехать и жить так, чтобы коренное население завидовало тебе.
Дмитрий Львович, тогда перейду к финальному. Хотел сказать, не скучать по вкусвилу, но ладно, не будем, значит, разжигать споры с интернетом связанные. Хотел перейти к платным вопросам. Николай Крыловский спрашивает, что должно случиться со Сноуденом в прекрасной России будущего? Вы считаете, что он реально легитимный осведомитель эксцессов силовых структур в Америке?
Сноуден интересный человек. И проблема предательства в современном мире так или иначе встанет. Мы говорили с Арестовичем о том, что модернист всегда предатель, и это не может быть иначе, потому что он должен абстрагироваться от своих имманентностей. Сноуден еще скажет свое слово. Мне кажется, в том числе о России, которая его, в общем, спасла. Он, как человек честный и порядочный, еще скажет много интересного. Его нонконформизм не позволит ему отделаться благодарностью.
Дмитрий Львович, спасибо огромное. Честно говоря, я уже который эфир пытаюсь задать вопрос, на который вы не сможете ответить, но вы каждый раз отвечаете. Спасибо большое за то, что...
Здоровья, сразу вам говорю, что такое теория струн. Понятия об этом не имею.
Хорошо.
Услышимся через неделю, пока.
Услышимся обязательно. Дмитрий Львович Быков был у меня в эфире. Программа «Честное слово», канал «Популярная политика». Друзья, поставьте лайк этому эфиру, если вы сейчас еще его смотрите. Если вы смотрите его в записи, тоже поставьте лайк. Это отлично помогает рекомендовать этот самый эфир. Ну и не забывайте, что теперь на Патреоне можно спонсировать конкретную программу, которая вам нравится. Например, вам нравятся пятничные эфиры с Дмитрием Быковым. Обязательно проспонсируйте. Спасибо вам большое. С вами был Саша Макошенец, программа «Честное слово». Ну и смотрите наш вечерний эфир 19.00.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.